Текст Мокша Дхарма, глава 331. Йогин Шока, сын Вьясы, получает наставление от Девариши Нарады.
Сердце. Ни одному существу вредить он не должен. Достигнув такого рождения, нельзя разжигать вражды к кому-либо.
Стоп. Когда мы становимся на путь йоги, мы даем обет непричинения вреда. И этот обет мы должны свято соблюдать. Не причинение вреда ни физически, ни ментально, ни психически, ни магически, ни вообще, ни словесно, каким-либо образом. Йогин должен хранить этот обет, свято никогда его не нарушать, любой ценой. Нарушающий обет причинения, непричинения вреда теряет все свои достижения ситхи. Боги и ситхи отворачиваются от него. Ну и напротив, владыки кармы, стражники адов начинают к нему присматриваться более внимательно. В тот момент, когда мы причиняем вред кому-либо, мы впускаем ракшасов и демонов в свою душу. Этот вред не обязательно физический. Вред может быть словесный, умственный, тонкое, какое-то психологическое насилие. Йогин раз и навсегда отказывается от любой формы такого причинения вреда.
Отрешение от самости, от надежд, полная удовлетворенность, непоколебимость, качество себя постигшего и победившего. Вот что называют высшим благом.
Полная удовлетворенность, непоколебимость, отрешение от самости. Когда мы получаем глубокие практики, то предполагается, что у нас есть основа, на которую должны лечь эти практики, как зерно на взрыхленную почву. Если уже у нас такой основы нет, мы должны приложить все усилия, чтобы ее выработать. В противном случае зерно упадет на асфальт и не прорастет. Не йогин тот, кто колеблется под воздействием обстоятельств. Не йогин тот, кто эгоистичен, даже если он выполняет практики. Не йогин тот, кто пребывает в неудовлетворенности, в алчности ума, во всех этих состояниях, в привязанности. То есть он еще должен только мечтать, как стать йогином. И никуда нам не деться от выработки этих фундаментальных в себе качеств. Но часто бывает, практикующие не придают значения этому и сводят все к техническим каким-то упражнениям, к методикам, гоняясь за методиками, не создав такого фундамента.
Сынок, покинь привязанности, покори свои чувства. Пребывающий в бескорбном состоянии ни здесь, ни в ином мире ничего не боится. Не скорбит свободный от соблазнов, покинь свои соблазны. Покинув соблазны, спокойный, ты освободишься от мучительной скорби.
Мокша-дхарма – это текст, излагающий классическую философию Самкхи. Можно сказать, это учебник, хрестоматия для раздела сутры. Я из всех текстов не нашел ни одного, который так бы вдохновлял начинающего практика. В свое время очень вдохновлялся этими текстами. Поскольку философия Самкхи, она как бы является теоретической основой йоги. Если йогу мы рассматриваем как практику, то Самкхи, философию Самкхи мы рассматриваем как теоретическую базу йоги. Философия Самкхи фактически идентична в высших аспектах Адвайта Веданте, но она очень... Большой акцент делает то, что мы называем базовые практики. Она дает колоссальное понимание пути сутры, пути отрешенности, выработки необходимых качеств сатвы, выработки качеств дивья-йогина и вира-йогина. Всякий раз, когда дух монаха или мирянина колеблется, он может получать нечерпаемое вдохновение, просто читая наставления Мокша-дхармы. Мокша-дхарма как бы проповедует такой твердый традиционный путь аскетичного отречения.
Самообузданный, собранный, подвязающий постоянно, желая победить еще непобежденное, от привязанностей будь отрешенным.
Вы видите, Нарада вновь и вновь повторяет: самообузданный, 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 отрешенный от привязанностей. Казалось бы, одно и то же. Почему же Нарада повторяет это? Потому что это основа самообуздания, отрешения от привязанностей. Однажды к некому царю пришел святой йогин. И он сказал примерно так царю: «Я решил по велению своего сердца погостить у тебя во дворце». Царь, будучи защитником брахманов и йогов, блюдущий свою дхарму, покровителя всех существ, не мог отказать святому в просьбе такой. И он спросил: «Чем мы можем тебе служить?» Йог сказал: «Ну, я намереваюсь здесь провести один обряд, а вы просто мне служите в это время». На следующий день царь вместе с царицей сделали подношение йогу. Фрукты, бананы и прочую еду. Святой это принял. Прошло еще некоторое время, царь спросил: «Чем я еще могу тебе служить?» Йог сказал: «Я сейчас буду спать, а ты мне растирай стопы». Царь с царицей без всяких смущения растирали стопы йогина, окуривали его благовониями, а йогин в это время спал. И он спал 21 день, не вставая, не просыпаясь. Все это время, днем и ночью, не смыкая глаз, царь и царица массировали стопы йогина и стояли рядом, не отходили от него, воскуривали благовония. Когда они уже валились с ног, не в силах выдержать это, йог как бы проснулся. Они ему снова сделали подношение, но он тотчас исчез. Они опечалились, подумав, что не ублажили йогина. Но он через некоторое время вернулся. И он сказал: «Ну, довольно, вы мне хорошо послужили, но как бы этого еще недостаточно, чтобы я удовлетворился. И коль ты, царь, дал обет служить святым, то как бы продолжай в том же духе. Я хочу, чтобы вы взяли большую колесницу и сами впряглись в нее. Большую колесницу, самую большую, на которой ты воюешь, боевую, самую тяжелую. И впряглись в нее ты и царица, и прошли по центральным улицам города. Чтобы в этой колеснице было много золота, которое составляет большую часть твоей казны, и чтобы его раздавали всем желающим». Царь решил идти до конца в следовании обету, решил как бы, ну, коль служить йогу, так служить. И они вместе с царицей впряглись в колесницу и вышли на улицу. А в колеснице восседал йог и другой человек, слуга, который разбрасывал драгоценности. И царь начал чувствовать, что он уже теряет и царство, и статус, и драгоценности, но он решил не потерять последнего, чести. Йог же сидел на колеснице сверху, собравшиеся люди глазели и говорили: «Вот это да, наш царь с царицей впрягшись, везут йога, а их царство раздается». Но они со смирением продолжали тащить колесницу, упираясь, едва не падая. Тогда йог взял такое стрекало и начал их бить по спине, так что через некоторое время их спина вся стала кровоточить. И люди плакали, видя царя и царицу, которые везли эту колесницу. Но тем не менее, они выполнили до конца и обошли весь город и провезли эту колесницу. И уже когда они были едва живы, этот йогин сказал: «Ну что ж, царь, ты действительно великий человек, следуешь своему долгу даже на грани». Своим прикосновением он вернул им молодость и исцелил от усталости. В течение 50 дней было это испытание. Йог сказал: «Ну что ж, проси любое благословение тогда». Царь сказал: «Я служил просто тебе из слова чести, из своего долга. Как бы этого мне достаточно». Йогин сказал: «Ну что ж, но я тебе все равно облагодетельствую». Затем он сказал: «Раскрою тайну, я и есть божество. Я не зашел сюда, чтобы уничтожить твой род кшатриев, потому что я знаю, в будущем ты можешь стать препятствием для клана брахманов, которым я покровительствую. Чтобы защитить брахманов, я решил уничтожить весь твой род, зная будущее. Но перед тем, как уничтожить и защитить своих тем, кому я покровителю, я решил проверить твои качества. И я увидел, что твои качества самые возвышенные и соответствуют качествам брахмана, святого. За это я дарую тебе благословение, что твой род породнится с брахманами, и он избежит уничтожения и будет процветать на много веков». Вслед за этим йогин исчез, проявившись как божество. Таким образом, своей аскезой царь смирением спас не только себя и получил благословение, а целый род кшатриев на долгие века и облагодетельствовал.
Непривязанный притягательным свойством, направляйся всегда к одной цели. Скоро такой брамин достигает непревосходимого счастья. Среди существ, радующихся противоречиям, о единстве ради Эдмуни. Знай, такой насыщен познанием, не скорбит насыщенный познанием.
Не скорбит насыщенный познанием. Для нас это означает, что проблем нет, а есть только плохая медитация. Если же ваша медитация хороша, никогда у вас не будет ни скорби, ни уныния, ни безверия. Один йогин буквально себе написал это на бумаге перед глазами. Он написал так: проблем нет, есть только отвлечение. В том-то и дело, что проблем нет, но когда мы отвлекаемся, мы засыпаем. А в сновидении всякое, конечно, может быть. И проблемы, и все остальное. В сновидении мы начинаем мыслить себе о себе как о мужчине, женщине, сыне, дочери, матери, том или этом, плохом или хорошем, богатом, бедном, смертном. Но это все сновидения, возникающие вследствие отсутствия медитативного сознания. В сновидении мы мыслим себя телом. Тогда начинаются проблемы. Когда же мы пребываем в медитативном сознании, мы видим, что атману ничто не может создать проблем, что изначально все совершенно и нигде никогда не было проблем.
Чистыми делами достигают божественного, смешанными человеческого рождения, а нехорошими принудительно получают рождение в лонах животных.
Часто мы говорим: накапливайте заслуги. Накапливание заслуг нужно прежде всего накапливающим. Накапливайте заслуги означает совершение чистых дел, которые ведут в божественные миры. Если вы совершаете только чистые, сатвичные дела, бескорыстные, неэгоистичные, направленные на подношение дхарме, святым, вы создаете причины для рождения в божественных мирах. Если вы совершаете смешанные дела, наполовину чистые, наполовину мирские и обыденные, вы создаете предпосылки для рождения в человеческом мире. Ну, разумеется, скверные, нечистые, тамосные. Путь воды. Накапливать только чистые деяния важнее, чем может показаться, потому что действия на нас влияют больше, чем мы думаем. Через действия мы привлекаем те или иные энергии. Совершить какие-либо действия – это все равно, что магический ритуал сделать, который привлекает из Вселенной определенные энергии. И эти энергии входят в нашу судьбу. И здравомыслящий йогин, знающий логику риты, вселенского хода вещей, разумеется, он стремится совершать только чистые действия. Избегает абсолютно нечистых действий и даже смешанных действий. Нечистые действия основаны на привязанности, связаны с чувством делателя. Чистое – это всегда подношение, это всегда служение.
Здесь постоянно теснимое страданиями рождения и смерти. Существо созревает в сансаре. Как этого ты не разумеешь? Неблагое ты принимаешь за благое.
Стоп. Очень важный момент. Неблагое ты принимаешь за благое. Как ты этого не понимаешь? Часто люди ошибаются в оценке действительности, в оценке смысла жизни, собственных действий, принимая благое за неблагое. Единственным критерием благого может служить уровень нашей осознанности. Бывает так, что человек проявляет эгоизм, гордость, потому что он считает это благом для себя. А на самом деле это вовсе не благо. Бывает, человек страстно цепляется за что-то. Он думает, что это благо для него. А на самом деле это как яд, разъедающий его душу. Бывает, человек что-то отвергает, считая это неправильным, неприемлемым, неподходящим, неинтересным, скучным. А на самом деле это нектар. Это спасительная лодка в океане сансары. Мир действительно такой мираж, обман, перевертыш, в котором одно принимается за другое. Если наш разум ясен, мы можем четко отличать то, что благоприятно, то, что неблагоприятно. Боги теми отличаются от людей своей ясностью, хорошим развлечением, мудростью развлечения. К примеру, у асуров различающая мудрость похуже, и хотя они очень воинственны, они всегда терпят поражение, неудачу в битве с богами. Не хватает ясности все рассчитать. Когда сражаются боги, обороняясь от асуров, они легко их одолевают, потому что сила их ясности позволяет брать под контроль вселенские энергии. Асуры же вселенские энергии не могут подчинить, они им не даются, из-за того, что их ум взбудоражен. Максимум, что они могут применять какие-то магические технологии.
Непрочное за прочное принимаешь, бесцельное принимаешь за цель. Как же ты этого не разумеешь? Ты опутан многими, тобой самим рожденными узами заблуждения. Так гусеница сама себя оплетает. Как же ты этого не разумеешь?
Говорится, ты сам опутываешь себя своими иллюзиями и затем терпишь к ним привязанность. Однажды некий царь, разочаровавшись в сансаре, оставил царство и начал медитировать. Неподалеку, на горе, он сделал себе хижину, в которой он предавался медитации. И однажды он так глубоко погрузился в медитацию, что в трансе просидел сотню лет. И когда он уже начал из него выходить, его сознание немного начало проясняться, к нему подошла красивая женщина, наподобие богини. Царь спросил: «Кто ты и откуда?» Эта женщина сказала: «Я живу во вселенной, на краю мира, внутри камня, вместе со своим мужем. Это магическая вселенная, созданная разумом моего мужа. Я прошу тебя, святой мудрец, наша вселенная идет к концу, ей грозит гибель. Пожалуйста, спаси ее, если можешь помочь нам». Йог удивился: как же вселенная может быть внутри камня? Эта женщина сказала: эта вселенная, она находится на одном атоме внутри камня. Ты сам можешь проникнуть ее и увидеть. Когда в тонком теле он магической силой вошел в ее мир, на краю огромного океана увидел множество берег со множеством гальки. И внутри одного камня женщина сказала: вот здесь наша вселенная. Этот йогин пытался посмотреть, но ничего не увидел. Сказал: я не могу увидеть. Женщина удивилась. Она сказала тогда: наверное, твой ум очень чист, и ты проникаешь взглядом сквозь все эти вещи. Но попробуй как бы настроиться, увидеть так, как если бы это было сном или иллюзией. И когда йогин присмотрелся, он действительно увидел внутри камня целый мир, целую вселенную. Тогда своей магической силой он вошел в камень, в атомы камня и в эту вселенную внутри камня. Там он увидел Муни с горящими глазами. И женщина сказала: «Это мой муж, ты должен поменять ему сознание, он хочет уничтожить всю эту вселенную». Когда он подошел к этому Муни, Муни сказал: «Святой человек, я знаю, зачем ты пришел, не вмешивайся». На самом деле, этой женщины не существует, она мое порождение. Так же, как и я твое порождение. Я породил эту женщину силой мысли во время медитации, когда мне было скучно. И она мне не жена, а я ей не муж. Но она, будучи изначально иллюзорной, впала в иллюзию, привязалась и создала независимое существование. Но это все полная иллюзия. Так же, как и ты, моя иллюзия. И я намереваюсь разрубить последний узел кармы, она этого не хочет и боится, считая, что ее вселенная будет разрушена. Тогда йогин вышел из этого мира, удивившись, как причудлива может быть иллюзия.
Хватит здесь с привязанностью возиться. Бедами привязанность чревата.
Тем, кто имеет привязанности, ему это можно где-то записать на видном месте. Хватит здесь с привязанностями возиться. Бедами привязанность чревата. Неважно, к чему эта привязанность, к другому человеку, к собственным желаниям, иллюзиям, к обладанию чем-либо, чего-либо, кем-либо. Все это залог будущих бед. Если мы привязаны к человеку, наша привязанность будет разрушена ветром непостоянства, жестоко разрушена. Если мы привязаны к иллюзиям, собственным концепциям, когда-нибудь мы сталкиваемся с противоречием нашим концепциям. И так во всем. Счастлив лишь тот, кто играет без привязанности, наслаждаясь самоосвобождающим присутствием. Когда Дукпа Кунлега позвали в один дом благословить, Дукпа Кунлег сказал: «Да, я благословляю этот дом. Благословляю многими жильцами и многими трупами». И хозяева были в шоке. Вот это благословение. Но он имел в виду, если много жильцов, то и много трупов. Они же смертны. Они сказали: «Дукпа Кунлег, зачем нам такие благословения? Измени лучше». Дукпа Кунлег сказал: «Ладно, немногими жильцами и немногими трупами». И действительно, там было мало всегда людей. В том месте, где и благословил Дукпа Кунлег. Он просто имел более здравый взгляд в том смысле, он видел далеко вперед, зная, что все, что рождается, смертно, и что видеть вперед на 200-300 лет для него это было естественно. Он предусматривал все изменения паринаму, которое несет время. Но человек, ослепленный иллюзиями, даже такие простые вещи не может прозреть. Если бы он не был ослеплен иллюзиями, по крайней мере, он хотя бы искал бессмертие.
Гусеница, делая куколку, оплетается тем, чем она обладает. Привязанные к сынам, женам, домочадцам, погрязают люди, как на болотном озере, в топе старой лесной. Слон погрязает. Как большая сеть вытаскивает рыб вверх на сушу, так увлекаемые тенетами привязанностей видят люди великое горе. домочадцы, сыновья, жены, тело. Все ненадежно, все чуждо, нестойко. Что же твое, доброе, злое ли дело? Если тебе нужно уходить по неволе, все покинув, бесцельно, зачем же ты привязываешься и не преследуешь своей цели? Без укрытия, без направления, по нескончаемому бездорожью, влекомый во тьму и дебри, как ты пойдешь одинокий? И когда ты отправишься, никто тебя сопровождать не будет, только благие и злые дела пойдут за тобой уходящим. Видение, дело, чистоту, разнообразное познание. Ради своей цели тебе нужно преследовать. Так ты освободишься, преуспев в цели.
Один ученик приходил к некому гуру, говоря: «Как мне достичь мокши?» Гуру ему говорил: «Тебе нужно оставить все свои привязанности». Ученик говорил: «Ну, у меня есть жена и дети, и она так привязана ко мне». Гуру говорил тогда: «Ну, а что я могу поделать? Значит, ты не можешь достичь мокши». И ученик сильно переживал, как же ему достичь освобождения, чувствуя обязанности и обязательства. Учитель сказал: «Ты знаешь, все привязанности непостоянны, все это поверхностно». Ученик сказал: «Ну а как бы хотя бы проверить, постоянно это или непостоянно?» Учитель сказал: «Я могу тебе помочь увидеть это». И он дал ему технику, благодаря которой можно было вызывать каталепсию. Манамурчха кунбака, или мурчха пранаяма. И выполняя ее, этот ученик однажды впал в такое состояние, где его сердце не билось, и он лежал, не шевелясь. Все домочадцы подумали, будто бы он умер. А на самом деле он вошел просто в такое состояние, но все слышал и видел. И тогда его жена начала плакать. Позвала братьев, родню, и они начали думать, как выносить тело из дома. И он так лег на пол, что руки его и ноги были раскинуты. И как бы тело никак не проходило через дверной проем. И они начали вести разговоры, что надо, скорее всего, пропиливать дверь. И тут жена его отвлеклась от плача и сказала: «Хоть мой муж был хорошим человеком, но оставил нам денег маловато. Поэтому придется работать, чтобы содержать сыновей. А вы еще хотите пропилить дверь. Мне потом, я не смогу ее потом восстановить. А он уже и так оставил тело, ему все равно. Лучше, чем рубить дверь, лучше обрубите ему руки и ноги, чтобы тело пролезло». И когда этот человек услышал, что говорит его жена, он в шоке поднялся, пришел в себя и ушел. Таким образом, все привязанности в один миг его оставили.
Страсть, которой радуется чернь, узы. Добродетельные их разрезов уходят. Поступающие дурны, дурно, их рассечь не могут. Есть река, образы ее берега. Манас — течение. Осязание — острова, вкус — стремнина, обоняние — пена, речь — вода. Трудно по ней плывя найти путь в небо. Но терпенье — весло, правда — груз. Переправочный канат — стойкость в долге дхармы. Отрешенность — попутный ветер. Быстро на таком плоту можно пересечь реку. Покинь праведность, неправедность. Покинь правду, кривду. Обеих, правду и кривду, отвергнув, покинь и то, чем ты их отвергнул?
Нарада здесь дает наставление более высокого порядка. Он говорит, что все твои представления о праведном и неправедном, правде и лжи из разряда сновидений. Хочешь реализовать освобождение, остави то и другое, и даже оставь оставляющего, себя, свое «я». В мире людей мы следуем разным законам, этическим принципам. Но все они из того же разряда, что подобны сновидениям. Разумеется, их нужно соблюдать, но с ними не нужно отождествляться, как с некой самосущной реальностью.
Покинь правду, дхарму, силой отрешенности, от начинаний и кривду, в силу отсутствия желаний, силой предельной решимости, разумом Будхи, правду и кривду постигни. Покинь тот дом, где кости балки, связки перевязи, мясо кровь обмазка, кожа обтяжка, зловонный дом, полный мочи кала, осаждаемый тяжелыми болезнями, подверженный старости, скорби, запыленный, непостоянный, покинь это бренное жилище.
Нарада говорит, что то тело, которое у тебя сейчас, оно неудовлетворительное. Он его призывает не то, чтобы покинуть тело, он призывает его трансформировать свое тело. Покинь то состояние энергии, в котором ты сейчас находишься, поскольку оно неудовлетворительное. Нарада также говорит, покинь свои двойственные человеческие представления, дхарму, обусловленную умом и концепциями. Это еще не дхарма. Разумеется, вначале мы должны впитать дхарму хотя бы на уровне ума. Многим даже дхармы на уровне интеллекта, ума не хватает. Когда им говоришь «покинь», им-то и покидать нечего еще, они могут сказать. Вначале мы должны пропитаться дхармой на уровне интеллекта. Часто я замечаю, что интеллектуальная подготовка недостаточная. Есть пробелы хотя бы в понимании интеллектуально многих вещей. Другими словами, когда вы следуете учению, вы должны стать все философами. Более того, не рядовыми философами, а незаурядными. Уровня кандидата или доктора наук. А если кандидат и доктор наук лучше вас знает вашу философию, какие же вы эксперты в своей дхарме? Вы должны превзойти мирских ученых по пониманию своей собственной философии. Ваш интеллект должен быть интеллектом гения. К примеру, будучи подростком, я читал выдающихся философов и очень хорошо понимал, о чем они говорят. Более того, я с ними спорил внутри и даже писал свои какие-то опровергающие вещи. Если у вас есть ясность, иметь выдающийся интеллект для вас это несложно. Если вы хотите понять дхарму, вам нет выхода, как обрести такой интеллект. С тупым, неразвитым, притупленным интеллектом, незаостренным джняной, различающей мудростью, как проникнуть в еще более тонкое? Ведь это самое простое. А ведь нам надо пройти еще глубже, в самое запредельное, что тоньше интеллекта. Разумеется, когда вы обретете такое понимание, вы пропитаетесь дхармой, начнете жить ею, мыслить, и ваше мироощущение изменится. И только тогда вам можно сказать, а теперь покинь отождествление с интеллектом и с философской дхармой. Иди дальше. Многие учителя говорят, что нет нужды развивать интеллектуальное понимание. В общем, вначале я примерно того же мнения придерживался. Но потом пришел к выводу, что интеллектуальное понимание необходимо, потому что если мы не развиваем его и отвергаем на более глубокий уровень, нам путь заказан. Но Нарада говорит Вьясе, как выдающемуся йогину, а теперь оставь все это, иди дальше. Многим ученикам-мирянам я рекомендую заниматься научной деятельностью. Не многим, а фактически каждому. Будет хорошо, если вы будете подносить дхарме философские трактаты. Если вы будете уделять много внимания философской подготовке. Вашему уму придется хорошо концентрироваться на дхарме, и вместо мирских размышлений вы будете размышлять о самых глубоких истинах дхармы, и вы увидите, как ваша судьба начнет меняться.
Этот весь приходящий мир, подвижное и неподвижное, какое бывает, состоит из грубых сутей и махана, утвержденного на высшем, и пяти индрий, а также из гун, тамаса, раджаса, сатвы. Такое 17-составное нагромождение известно как проявленная природа.
Oh.